Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. После инаугурации, после марша миллионов, об актуальной политике будущего, об исторических параллелях, ну и вообще о впечатлениях сегодняшнего дня мы будем говорить с моими гостями. Николай Сванидзе, журналист, историк и пока еще член Общественной палаты, правильно?
Да, только срок начал мотать, собственно.
Мотать. Здравствуйте, Николай. И Илья Пономарев, депутат Государственной Думы от «Справедливой России» и один из организаторов вчерашнего «Марша миллионов». Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте.
Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, вот давайте подведем некоторые итоги, потому что очень любопытно оказалось, что Илья мог пойти на инаугурацию, но не пошел. Видимо, из понятных соображений.
На инаугурацию кого мне было идти?
Так. А вот Николай Сванидзе...
Совсем наоборот, мог пойти и пошел.
Мог не пойти.
И сегодня просто очень ярко мы вот сейчас только обнаружили, что Николай Сванидзе, проехав в Кремль по Никитскому бульвару, пройдя все кордоны, разумеется, потому что он ехал в Кремль, и там некоторое время пребывал, и был оторван от современных коммуникаций. И вот буквально 10 минут назад узнал, что в 200 метрах, 10 минутах от Кремля, в кафе «Жан-Жак», собственно, загребли некоторое количество
зрителей. В котором я очень часто тусуюсь.
Вот,
да.
Видите, надо было не на инаугурацию ездить.
Зачистка шла по пятам
практически. Давайте все-таки два слова про инаугурацию, Николай. Вот все-таки третий раз она случилась у Владимира Путина. Что вас особенно, я не знаю, может быть, удивило, или по прежним обстоятельствам вы были на инаугурации Медведя, есть с чем сравнивать?
Ну, когда была инаугурация Медведева, они вдвоем заходили. Сегодня порознь.
Ну, один уходил все-таки уже.
Нет, ну и в прошлый раз один уходил.
Владимир Владимирович не мог отпустить Дмитрия Анатольевича одного.
Но в прошлый раз заходили вдвоем, а тут сегодня порознь. Это вот было одно отличие.
Развели все-таки, чтобы уже никак они не совмещались
развели.
Больше.
И в Твиттере Дмитрий Анатольевич убрал надпись, что он президент Российской Федерации сегодня утречком.
А более того, а на сайте...
Еще рано, кстати, потому что он еще оставался президентом.
Нет, подождите.
До момента присяги он оставался, принесения присяги.
А, ну да, а на сайте уже, значит, Дмитрий Анатольевич тоже заменен на Владимира Владимировича. Владимир Владимирович сегодня просто как будто оторвался. Количество указов, которые он каждые 20 минут выдает сегодня, просто потрясает.
Ну, человек отдохнул же 4 года.
Песков же сказал, что мы увидим нового активного президента.
И действительно, не соврал, да.
Так, давайте.
Так, возвращаясь к теме. Значит, ну, все остальное я не помню досконально предыдущую инаугурацию, сразу вам скажу. Вот. Все остальное примерно было то же самое, в том случае, вот как-то выглядело внутри. Стоят, тусуются, проход посреди залов для героев, значит, торжества, и все смотрят на экранах за происходящим. Правда, на этот раз я не знаю, как люди, которые смотрели это на экранах своих телевизоров в городах и весях, а внутри первая часть выступления Медведева была съедена, картинки не было, трансляция была в радиорежиме. Потом возникла картинка.
Тоже символично.
Где-то посередине выступления Дмитрия Анатольевича возникла картинка. А так слушали только. Вот. Вот это... А так народ видел Михаила Сергеевича Горбачева в нескольких шагах от себя.
А он действительно выругался, когда Путин сказал...
При мне он не ругался. Не знаю, я не слышал.
Ну, что-то такое было на камере.
Не знаю, возможно, не знаю. Потому что я не рядом с ним стоял, а потом там все-таки какой-то гургур, я Не могу сказать, было.
Но сегодня было удивительным то, что, нарушив церемонию, Путин кинулся пожимать всем руки.
Но это нормально. Там какие-то дамы стояли. Проходя мимо, он каким-то дамам там, да, там чего-то. Вот. Что, конечно, поразило, но это не меня одного, потому что это я точно так же, как и вы, все это видел на экране. Это вид города. Это производило сильное впечатление. И народ, конечно, стал по этому поводу там между собой тихонечко.
Все-таки обсуждали.
Ну, все люди-то живые, и там разные люди, кстати, были. Там полно журналистов, и вообще полно людей, которые, в общем, свое мнение-то имеют, так или иначе. Вот. Не всегда его громко выражают, но иметь-то имеют.
Нетипично для кремлевских покоев, нетипично.
Ну, там же сегодня были не только постоянные обитатели кремлевских
покоев. Ну да, 3,5 тысячи – это все-таки много народа.
3,5 тысячи человек, конечно. Вот. И выглядело это безумно красиво. Но очень странно, когда этот стрелообразный, прекрасный этот кортеж, устремленный вперед, значит, президента избранного еще тогда, нёсся, медленно ехал по Москве.
Медленно, как раз не как обычно.
По красивой Москве, странным каким-то маршрутом таким.
Объезжая бульвар, как мы теперь понимаем.
Избегая приближаться к Жан-Жаку.
По городу прекрасная погода, зелень и ни души.
Да-да-да, все интересовались, как это возможно было ФСО так зачистить все-таки довольно
никого.
Большую площадь.
Я говорю, хоть одну тетеньку, мы какой-нибудь просто для масштаба бы просто показали, потому что...
Мы бы замучились все.
Да, есть такая тетенька, просто чтобы... А нету тетеньки, никого нет. Просто...
Ну, это очень символично.
Просто пусто.
Вот такой страной она будет управлять.
Нет, чудно.
Страной без людей.
Чудно, потому что едет...
Сколько избирателей,
столько людей. Ну так, вообще-то русский царь едет короноваться, да? И ни души. Что это такое было?
Но ведь это же не первый раз. Слушайте, Медведева так короновали. Просто мы не видели так...
Так не зачем.
Послушайте, мы не видели так город. Вы забыли. Просто этот новый план...
Показываю.
Слушайте, поскольку кто здесь телевизор смотрит всю жизнь? Не вы.
Чтобы новый Арбат так, как будто на него нейтронную бомбу сбросили.
Еще раз, Илья. Ни на одной из прошлых инаугураций, а у нас телевизионный церемониал установлен в 2000 году с приходом первым Путина, потом 2004, потом Медведев, не было нового Арбата, не было этого второго вертолета, потому что не было проезда от Белого дома в Кремль.
Мы поэтому людей оттуда не зачищали.
Так и не зачищали, потому что не было необходимости, не ехал.
Всюду, где телекамера, там не должно быть ни одного человека, чтобы он не мог показать неприличный жест или что-то.
Потому что просто такой длинный путь раньше не показывали. И вот сейчас он с высоты птичьего полета, весь этот новый Арбат обезлюдевший. Мы слишком очевидны.
Если бы мне Родина поручила готовить эту церемонию, картинку, я бы озаботился. Это бы, конечно, деньгов стоило сколько-то, я не знаю. Но как в свое время, в советские времена, на приеме иностранной делегации, когда приезжала толпы людей с флажками, дети, женщины, рабочие Уралвагонзавода, чтобы все собрались бы... Это бы произвело. А вот когда тишина, это очень странно. Очень.
Ну, там есть скрытые, я думаю, враги, которые забрались, то есть в дирекцию Первого канала.
И решили этого не делать.
Я не знаю, кто это готовил, но я понимаю, что ФСО это приятно, потому что меньше людей, меньше проблем. Но поскольку картинка все-таки не для охраны президента, а для всего прогрессивного
очень
человечества.
Очень символично.
Я же не говорю о том, что так все время ссылаться любим на французов и на американцев. А у американцев ведь весь этот проезд не просто весь в людях. Там площадь, где он дает, вот эта вот лужайка перед Белым домом, где американский президент дает присягу, она вся ведь заполнена людьми, обязательно, и это очень важный план. И дальше, пока они едут по всему пути следования от Белого дома к Капитолийскому холму, везде ведь стоят люди, везде, всегда.
Нет, странно, а где народ? Народ-то где?
Угу.
Народ избиратель.
Народ же выбрал.
Хоть один рядовой избиратель.
Где народ?
Да, значит, мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на Радио Свободе. Как раз поговорим о народе, которого в большом количестве был вчера на площадях, и сегодня его тоже еще вот в эти минуты на чистых прудах забирают, этот народ.
Публицистическая программа «Грани времени». Ведущий Андрей Трухан.
Будет ли президент Путин проводить жесткую политику в отношении оппозиции? О последствиях событий 6-7 мая говорят политолог Дмитрий Орешкин, правозащитник Александр Подробинник, депутат Госдумы от ЛДПР Максим Рохмистров и философ Игорь Чубайс.
Ждем ваших звонков после 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Николай Сванидзе, Илья Пономарев сегодня со мной в студии. Мы обсуждаем, ну, в общем, как, такое ощущение, что мы как-то в новой стране. Вот после вчерашнего 6-го марша миллионов, слава богу, не драматической, но все-таки крови и все-таки побольше.
Человек, правда, вот, он сам по себе... Царство небесное, ну...
Да,
ну,
да, один, да, ну да, погиб один фотограф, да, погиб, который, да, действительно, Царство небесное. Но, в общем, наверное, сценарий мог предусматривать и, судя по картинкам, и другие вещи. Ну и вот сегодня этот зачищенный город, и я так понимаю, что вот Илья сейчас нам рассказывает, что по сотне человек точечно забирают на Чистых прудах, на Пушкинской.
Да, с утра было порядка 120 задержанных на Пушкинской. Потом было под сотню человек на Чистых прудах,
то есть уже все продолжается. Вы все не имеете к этому отношения, как я понимаю, это просто люди выходят.
Это мы, собственно, и вчера-то относительно, да, это абсолютно творчество массы, это люди приходят снизу, там, какие там лидеры, да, нету лидера у оппозиции.
Ну вот давайте тогда решим, то есть попробуем обсудить все-таки, что было вчера. Вы оба видели это с разных сторон, Илья более включенный, Николай просто наблюдая за всем за этим.
Наблюдая с близкого расстояния.
Близкого расстояния, да, мы видели, что вы, господин Орешкин, вчера оттаскивали и разговаривали с кем-то из генералов. Вот все-таки, и ясно, что оценки ваши сейчас могут разойтись, потому что Илья более радикален, Николай сдержаннее. Все-таки, вот давайте оценим, что это было и кто виноват. Можно было иной сценарий предусмотреть? Хотя понятно, что всегда виновата власть, наверное, потому что...
Да, виноват в чем, да, собственно? То есть в том, что было такое насилие со стороны полиции, но, безусловно, первые лица страны в этом виноваты в равной степени, я считаю. И ту систему, которую они выстраивают, это подразумевало. Я вот писал в начале апреля в Генеральную прокуратуру призыв разобраться. Собственно, в избирательной кампании Владимира Владимировича не было бы нарушений 282 статьи Уголовного кодекса о разжигании социальной розни. Но тогда господин Чайка предпочел меня не услышать, хотя все признаки по 282 статьи там были. Да? То есть я считаю, что хотя бы предупреждение необходимо было бы вынести на эту тему, если не возбуждать уголовное дело. А сейчас мы пришли к совершенно закономерному итогу. Да? То есть вчера была такая маленькая гражданская война в Москве. И начата она, конечно, никто там не ангел, да, у нас там Ганди нету ни с одной стороны, ни с другой, да, и, безусловно, оппозиция хотела, чтобы произошли какие-то действия, и на протяжении двух месяцев в сети шла дискуссия, говорит, вы там сливаете протест там и так далее. Но вот вчера была блестящая фраза из-за того, что полиция доблестно не дала слить гражданский протест. Она организовала массовые беспорядки, и, безусловно, они были организованы полицией, а не оппозицией, потому что никакая оппозиция не контролировала ситуацию. Вот эти там 100 тысяч человек, которые вчера пришли на этот марш миллионов, в условиях того, что нету единой политической силы, которая бы людей мобилизовывала, нету единого лидера, то есть есть там более авторитетные люди, менее авторитетные люди, но по-любому они не командовали. И когда нам сейчас вот всякие охранители, там, всякие там Минаев и так далее, говорит о том, что вы это все дело сознательно запрограммировали и вот таким образом делали, я говорю, ну, если бы мы запрограммировали, мы бы хотя бы тривиально рации бы с собой, что ли, взяли,
ну,
да,
для того, чтобы командование что... было. Рядом с Удальцовым были ребята с рациями.
Не
это было.
Это было
в кадре.
С нашей стороны раций никаких не было, и вообще там никакой организации не было. Я был и от начала до конца, и там материально-техническая база левого фронта.
Хорошо, Илья, я задам только один вопрос. А с точки зрения организаторов, ведь раньше все было так, мир мирно, креативно и спокойно. Вчера вы в нарушение договоренности с властями все-таки и объявили о том, что будете прорываться, и требовали сидячей забастовки, и таки сели, заблокировав движение. Разве это не нарушение договоренности?
Нет.
И сигнал к тому, чтобы полиция отреагировала.
Все это сидение и так далее, оно возникло в качестве ответа, а не в качестве первопричины. К моменту, когда основная колонна подошла к улице Серафимовича, поворот на Болотную площадь уже была заполнена людьми. И пройти туда просто так было нельзя, там уже была давка. И давка, понятно почему, потому что полиция очень сильно опасалась, по-видимому, что мы пойдем штурмовать Большой Каменный мост, и они выставили первую цепь практически на уровень Малого Каменного моста, не пуская людей на проход на улицу Серафимовича и на сквер. И, соответственно, колонна просто тупо уперлась в эту самую цепь и стала требовать разойтись. И как раз я-то, скажу честно, может быть, я действительно более радикален, то есть я считал, что надо сразу надавить эту цепь, заставить отойти, прорвать эту цепь.
Но вы же там видели, там стояли КАМАЗы и еще
цепь. Еще раз.
Этот угол.
Это стоял на Каменном мосту. Там стояла узенькая, маленькая цепочка из солдатиков дивизии Дзержинского, которые, собственно, просто были как направляющие поворота колонны на Болотной площади. Просто они стояли, а туда уже пройти было невозможно абсолютно. И мы сказали, разойдитесь, они говорят, мы не разойдемся. И тогда народ сел, да, потому что идти дальше было невозможно. И ровно то, что народ сел, это как раз Удальцов говорил, это все видно на видео, он мегафон говорил, что вот видите, мы садимся для того, чтобы показать, что мы ничего не прорываем, мы не применяем насилие, мы объявляем забастовку, требуя, чтобы нам дали пройти на улицу Серафимовича. В ответ уже на это подошел ОМОН, он начал теснить людей, а когда эти здоровые люди начинают теснить людей, которые сидят, это на самом деле страшно. Я сидел вот абсолютно в первом ряду, там рядом со мной сидели националисты, там Тор, Крылов и Белов, и просто вот эти вот все здоровые ОМОНовцы, да, то есть на тебя начинают напирать, да, и просто, ну, это физически страшно, да, то есть мы тогда все встали и сами уже образовали цепь для того, чтобы не дать задавить народ, потому что они начали провоцировать давку. И в одном месте, где эта давка была самой большой, чуть-чуть ближе к скверу, начался прорыв.
А, Николай, так все-таки была вчера маленькая гражданская война? Маленькой не бывает.
Ну, это все слова. Да. Маленькая, большая. Гражданской войны, конечно, пока никакой не было. Конфронтация была. Ну, все хороши. Я бы сказал, что провокация, несомненно, на мой взгляд, несомненно, имела место со стороны организаторов. Потому что вот это вот сидение, это все-таки это была провокативная акция. Была она задумана? Нет, я не знаю заранее. Но вот то, что сейчас сказал Илья, что его личная идея была прорвать первую цепь. Ну, Илья, когда идея прорвать цепь, жидкая она или не жидкая, из ОМОНа она или из солдат первогодков, но это уже, в общем, наверное, прорвать цепь, наверное, не было такой договоренности с властями, что вы будете прорывать цепь, правда?
А было договоренность с властями, что нам будут не давать выстроиться на Болотной площади?
Ну, не знаю. Значит, власти тоже хороши. Тем не менее, прорывать цепь нельзя.
Почему?
Потому что это уже акция насилия. Если вы начинаете прорывать цепь, тогда не обижайтесь, что на вас обрушивается
ОМОН. А с их стороны это не акция насилия?
С их стороны это, я бы сказал, плохая организация и привычка к тому, что нужно забирать больше, чем есть.
Товарищи организовали ходынку, опять-таки понятно почему, потому что они сами себя уговорили, что там придет 5000 человек, что все будут смеяться о том, что на марш миллионов никто не пришел, а пришло 100 тысяч, да?
Ну, насчет 100 тысяч я бы усомнился, но пришло, скажем так, гораздо больше, чем
планировали. Ну, пришло до хрена, хорошо.
Пришло много народу, хрена, да.
По картинке больше 30.
Я бы 1030 дал бы, может, побольше. Там 50, на мой взгляд, не было, 100 тем более, но много было.
Было очень много.
Много, причем неожиданно много, и для самих организаторов, и для властей много. Знаете, что на самом деле, на мой взгляд, самое страшное, что случилось? И это может иметь долгосрочные перспективы. Вчера были все хороши. Я считаю, что была, что имела место провокация со стороны вашей, не вашей лично, а со стороны организаторов, на которую охотно откликнулись правоохранительные органы.
Ну, не готовились.
Охотно откликнулись. Значит, на мой взгляд, происходит радикализация с обеих сторон. Радикализация со стороны оппозиции и радикализация со стороны власти. Власть еще в декабре-январе для себя придумала, что идти на компромисс... договариваться не нужно.
И исторически она будет отвечать, даже не оппозиция.
Исторически будем отвечать мы все.
А-а-а.
Значит,
это, к сожалению, правда.
Да.
Отвечать будет страна,
естественно.
А не те, кто действует, значит, что с одной стороны,
значит,
что с другой.
Решили, что не нужно договариваться, и в значительной степени сейчас мы видим, что обесцениваются даже те уступки, на которые пошел Дмитрий Анатольевич Медведев, которые он обещал. Выборы,
да, общественное телевидение, назад,
фактически это все обесценивается. Значит, таким образом, власть пошла по пути достаточно, я бы сказал, жестко силовому. Это способствует тому, что и в оппозиции берут верх силы радикальные. Потому что те, кто был настроен на переговоры, те, кто был настроен на диалог, они отходят в сторону, потому что говорят: ребят, ну что вам дал, что тебе дали твои ляхи, сынку? Ну... давай, отойди в сторону, теперь дай показать мне себя. И пошли вперед люди, которые настроены более активно. С другой стороны, поскольку происходит и численное уменьшение все-таки по сравнению с зимой, что вполне естественно, после разочарования, связанного с выборами, с избранием
Путина. Вчера-то не было численного уменьшения. Вчера была самая массовая акция за все время.
Ну, извините меня, в прошлый раз, когда я зимой в холода там был, там было 1120. Ну,
вчера было больше, чем на 4 февраля.
Да нет.
Ну, конечно, больше.
Ну, ладно, не будем сейчас спорить, потому что ни вы, ни я
не можем
доказать.
Это легко очень доказать. Просто 4 февраля люди вместились на Болотную площадь.
Нет, извините меня, 4 февраля люди занимали весь сквер. А вчера сквер был пустой, я его исходил. Будучи наблюдателем, вместе с Лукиным, я исходил сквер до трибуны, до этой самой, не трибунки, а до...
Он был блокирован.
И обратно, да. Он был блокирован, там были кинологи с собаками.
Да.
И там не было ни души митингующих. Поэтому все, кто были, они были по набережным. А это узкая полоска. Там не могло вместиться такое количество.
Ну, хорошо.
Так,
да,
или иначе, возвращаясь к главному пункту, происходит с обеих сторон радикализация. И я боюсь, что это может в дальнейшем плохо кончиться. Потому что ребята азартные с той и с другой стороны, никто не собирается уступать.
Нет, просто удальцов и левые могут показаться мягкими по сравнению с тем, что, кто может их заменить.
Совершенно
на
верно.
Самом деле.
Совершенно верно.
Если власть будет...
И удальцов, так. И Навальный. Они все будут белыми, мягкими, пушистыми, маленькими медвежатами по сравнению с теми людьми, которые, возможно, придут.
Так на самом деле, я считаю, что в этом-то как раз и есть план власти. Я считаю, что вся эта вещь была абсолютно запрограммирована. Вот, Николай, вы правильно говорите, что охотно власти на это ответили. Допустим, если с нашей стороны была провокация, хотя я так не считаю, но я считаю, что с их стороны это то же самое было запланировано. Потому что изначально все были уверены, что будет попытка установить палаточный лагерь. Полиция была заточена на то, чтобы разогнать палаточный лагерь.
Полиция была заточена, да. На разгон палаточного лагеря, б, на жесткое пресечение попытки прорыва на Манежку.
Абсолютно.
И на Манежку могла прорваться только танковая дивизия, больше никто. Там было установлено...
Но, с другой стороны, вы, вероятно, оба согласитесь, накануне инаугурации нельзя было допустить только двух сценариев. Силового, где с водометами и сотнями пострадавших, и другого, когда сядут на несколько дней тысячи со свечами. Вот дошли, добились вот этого срединного, правда же? И
да,
поэтому инаугурация, да, вроде бы как вот
не, она... Ну, вся инаугурация прошла на фоне вот того, что,
да,
происходило.
Теперь уже, конечно, образно
вчера.
Это будет совмещаться и в картинках, и в словах. Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве оппозиционеры собираются в районе Ильинского сквера, недалеко от здания администрации президента. Там же находятся усиленные наряды полиции. Сотрудники МВД в мегафон призывают всех разойтись, заявляя, что любые акции на сегодня запрещены. В Москве мировой суд приговорил к штрафу в 1000 рублей оппозиционного блогера Алексея Навального. Ранее такой же вердикт был вынесен в отношении координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. Оба были задержаны накануне во время многотысячной протестной акции «Марш миллионов», затем обвинены в неподчинении полиции. Владимир Путин, вступивший в должность президента России, подписал сегодня несколько указов и дал ряд поручений правительству. В частности, он поручил Кабинету министров до конца этого года года утвердить государственные программы в области здравоохранения, образования, науки, социальной поддержки граждан. В новый парламент Армении прошли 5 политических партий и 1 партийный блок. По итогам обработки всех бюллетеней большинство получила республиканская партия, возглавляемая президентом страны Сержем Саргсяном, свыше 44% голосов избирателей. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о приверженности политике, проводимой по отношению к долговому кризису в Греции и необходимости соблюдения Афинами условий договоренности с Евросоюзом и Международным валютным фондом, достигнутых прежним кабинетом. Во Франции объявлены окончательные итоги второго тура президентских выборов. Социалист Франсуа Олланд одержал победу, набрав более 51,5% голосов. За него проголосовали более 18 миллионов человек. У его соперника, действующего президента Николя Саркози, более 48%.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Николай Сванидзе, историк, журналист и член общественной палаты, только что с инаугурацией. И Илья Пономарев, депутат Государственной Думы и один из организаторов вчерашнего марша миллионов. Сегодня со мной в студии. Мы подводим итоги как раз вот этих двух событий и, в общем, пытаемся предложить, представить, каким может быть сценарий будущего и в историческом контексте, и в контексте вот такого ускорившегося процесса, как говорят оба мои гости, радикализации и той, и другой стороны, и власти, и оппозиции.
А я согласен с этим, потому что это говорил я, не
да,
согласен, что радикализация происходит. Да,
я более того, я считаю, что вот я отлично как раз стою на позициях очень конструктивно. Я все время пытаюсь разговаривать. Я вчера все время был между протестующими и ОМОНом, все время пытался договориться о том, чтобы людей не трогали. И в конце концов, ну вот остались там эти там 1040, да, на Болотной площади. Да, это уже пешеходная зона. Да, то есть люди там могут стоять сколько угодно, они вообще ничего не нарушают, да, тем самым. Да, там хотите, чтобы мы убрали лозунги, мы уберем лозунги. Да, то есть, ну, не трогайте людей. Зачем вы просто проявляете агрессию? Да, в ответ вы получаете этими камнями, палками в них кидаются там, и так далее. Но все как ответная агрессия. Так вот. Вот Медведев говорит про губернаторские выборы, да, вот этот вот закон. Ведь правильная инициатива, отличная инициатива. Куча, я знаю, лидеров оппозиции задумывалась о том, чтобы поучаствовать в губернаторских выборах в том или ином регионе России, да. Там, у нас там был разговор о том, что вот Пермский край, значит, может стать таким модельным, да, то есть Олег Черкунов, как там прогрессивно мыслящий человек, по разным причинам у него сложная ситуация, он хочет уходить в отставку, давайте сделаем свободную конкуренцию, вот, значит, как только принимается этот указ, не указ, в смысле закон вступает в силу 1 июня, я тут же пишу заявление об отставке, и у нас первые свободные выборы в этом знаковом, в общем, таком регионе, и отлично, да, и все могут соревноваться свободно и так далее. Что делают власти? Как только они услышали про инициативу уйти в отставку, они отправляют Черкунова заранее для того, чтобы назначить там губернатора. Я прихожу к Миронову, говорю, слушайте, ну, смотрите, что творится, вообще все регионы позакрывали, да? Ну, какой у нас, получается, первый из значимых вообще регионов, в которых будут выборы? Ставропольский край, давайте там Навального выдвинем, да? Миронов говорит, о, отличная идея, давай выдвинем Навального. И логичный, то есть, путь, вот, пожалуйста, продемонстрировать, ну, да, то есть, попробуй. И так далее. Только мы это обсудили, ну, наверное, слушают кабинет, да? То есть, на следующий день Гаевского отправляют в отставку. Мы уже тут шутим, что нам надо просто выбирать регионы, в которых мы собираемся выдвинуть, чтобы тут же там губернатора отправляли в отставку, чтобы, не дай бог, не было свободных выборов. Ну, это что говорит? Это говорит о том, что власть не хочет никакого диалога. Она не хочет пытаться встроить людей.
Оппозиция хочет диалога.
Я думаю, что хочет.
Но мне кажется, что нет.
А почему нет?
Мне
кажется, вот я же только что говорю, вот мы все, да, вот все те люди, которые вчера были на марше миллионов, они хотели бы принять участие в выборах в том или ином регионе. Этого же они хотят.
Ну вот я-то не уверена, что власть каждый раз, вот когда ты спрашиваешь без имен, они все говорят, а с кем там разговаривать? Я говорю, ну все равно, вот вы же вчера сделали равновеликими в информационном контексте всех, и Навального, и Немцова, и Удальцова, которых под руки уводили немаленькие милицейские чины. И путинское моление, поставленное в контекст во всех новостях, на самом деле уравновесило их. Ну вот разговаривайте, значит, вот есть Илья, вот пять человек есть, начинайте разговаривать. А захотят товарищи разговаривать? Не знаю. Но вроде бы в рабочие группы-то входили. Другое дело, что из рабочих групп ничего толком не получилось в результате. У меня вот еще какой вопрос по поводу радикализации и нерадикализации. На мой взгляд, это ведь ненормально, что ОМОН, по сути дела, оккупировал город. Ну что, это вторые сутки? ОМОН, как мобильные группы, мечется между...
Картинка городская производит
что это?
Впечатление, действительно, вот если, когда проезжал кортеж президента, было впечатление лунного пейзажа, то вот сейчас, когда едешь, везде кучкуется по перекресткам на углах в центре города. Прекрасная погода, зелень лета, девушки прекрасные ходят. И везде кучкуется ОМОН, куда ни глянь. Пара-тройка бойцов.
Партизанские бои сейчас.
И на самом деле, ведь это же очень плохо для этих людей, которые вот в этих шлемах и в этих погонах.
Это плохо для всех.
Ну, правильно, потому что этим людям снимается табу. То есть можно. Вот начальники на себя берут. Вот как вы вчера это видели? Вот эти люди, молодые ребята, они же своих граждан начинают молотить.
ОМОН, это, как правильно сказал Илья, вообще Ганди нет ни с той, ни с другой стороны.
Подожди.
Но в рядах ОМОНа Ганди нужны в последнюю очередь.
Я понимаю, но все-таки вот это ведь очень важно понимать. Эти люди, которые на всех углах сейчас винтят других людей, они ведь это делают за наши деньги, деньги налогоплательщиков, тех людей, которых они винтят. За что?
Сейчас даже, я бы сказал, тема налогоплательщиков, она абсолютно верна, Аня, но она не на первом плане сейчас. Бог с нами, со всеми, с налогоплательщиками. Ну, тут дело не в этом, дело в атмосфере в стране.
Конечно.
Вот это Вентилово, как мы это называем, да, с вами? Вот это плохо не только для ОМОНовцев и не только для налогоплательщиков, вообще сама атмосфера, в которой там человека из Жан-Жака выволакивают, и почему? Ну почему? Там сидит невиннейший, потрясающий там Лёва Рубинштейн. Почему да, его
не... так растерянно у нас на сайте, его эту картинку можно посмотреть. Он стоит, так сумочку открывает, руки разводит.
Который так вот это, раньше мы вчера смеялись.
Точно не
там...
похож на террориста, ну точно.
Мы раньше себя смеялись, там Зюганов говорил, оккупационный режим. А сейчас вот Рубинштейн говорит, оккупационный режим. Что он действительно оккупационным стал. Это действительно, то есть банд, которая захватила страну и ей управляет в своих собственных интересах, у которых нету вообще никакой легитимности. Более того, даже та легитимность, которая у Путина была, потому что за него действительно до черта проголосовало людей, да, не большинство, вот но много.
Родион...
Но даже эту он потерял
нет,
легитимность.
Родион из Германии вам напоминает. Скажите, пожалуйста, сколько должно пройти времени, чтобы так называемый либерал поняли, не только либерал, здесь и социалисты есть, что демократия – это тогда, когда меньшинство проигрывает, и не оно определяет легитимность власти.
Но в данном случае я не вижу, чтобы меньшинство проиграло, или большинство, или кто другой. Я вижу, чтобы страна проиграла. Это я очень хорошо
тут
вижу.
Я бы сказал нашему, вот как его зовут,
Родиону,
что если в его представлении главный признак демократии – это постоянные победы большинства, тогда самые демократические режимы были гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз. Потому что там были очень популярные лидеры, и они действовали постоянно, включая пропагандистскую машину, предварительно они действовали в соответствии с пожеланиями большинства.
Но мне кажется, что Путин далеко не такой популярный, как Сталин или Гитлер.
Ну, Путин это... вообще не Сталин и не Гитлер. Давайте, ребят, все-таки, да. Кстати, соразмерять. Да?
Масштаб личности.
Не, да, я имею в виду не масштаб личности Гитлера и Сталина, потому что у людоедов нет масштаба личности. Дело не в этом.
Вот оно настроение общества.
Просто Путин не Сталин и не Гитлер. Понимаете? Давайте называть вещи своими именами. Все-таки. Это не так. И если бы у нас был гитлеровский или сталинский режим, мы бы здесь с вами не общались, Илья.
А вот, чтобы закончить тему все-таки будущего и истории, я не знаю, как вы себе рисуете сценарий, всегда все надеются, чтобы дурного сценария не случилось. Вот Илья сегодня в своем ЖЖ написал, что, по его мнению, дальше это радикализация, да? Но все-таки левый поворот, что дальше движение к изменению будет скорее...
Я хочу уточнить, я писал не про радикализацию. Я говорил о том, что нам необходимо, чтобы мы имели четкое лицо, четкую программу действий, четкую организационную структуру, которая должна быть параллельной нынешней системе власти, которая будет действовать в своих интересах. Вот власть действует в своих интересах, мы должны противопоставить действия в интересах большинства. Я думаю, что это будет, должно быть построено на гражданских инициативах снизу, когда люди сами берут ответственность за свой дом, за свой микрорайон, за свой город, за свой поселок и так далее. И мы в центре должны максимально способствовать тому, чтобы это создавалось. Но просто для этого необходимы не аморфные такие в облаках структуры за все хорошее против всего плохого, а четкая программа действий. И я считаю, что единственная там политическая сила по направленности, которая в состоянии это сделать, это левые. Но не левые там с капустой в голове, кто вот там называется, там, значит, какие-то старые КПРФники и так далее. Да? То есть, а новые, современные, передовые левые, такие же, как и они и в Европе, такие же, как и в других странах мира, левые, которые сидят в интернете, у которых совершенно четкая, понятная идеология, понятный план действий. Как? Безусловно, Удальцов тоже.
Угу. Николай Карлович, вы как относитесь к такой перспективе?
Я к ней отношусь абсолютно без симпатии. Я вам больше скажу. У меня масса вопросов к Владимиру Владимировичу Путину. Я их иногда даже задаю. И готов задавать, и буду задавать и в дальнейшем. В том, связанных с тем, что мы с ним немножко по-разному понимаем, так сказать, нужды страны на данный момент. Но он президент, я журналист. Но если будет угроза прихода к власти левых или националистических радикалов, я скорее попрошу, чтобы меня приняли в ОМОН, чем я буду помогать им.
Yes.
Потому что я считаю, что ничего страшнее для нашей страны быть не может.
Но мы не выяснили, правда, с Ильей, какие левые. Он очень элегантно сказал, что они современные, те, которые в интернете, те, которые в Европе, а те левые – это не те, которые за Сталина. И уж точно все-таки скорее с такого социального
левые – это не те, кто за Сталина или да. против Сталина. Левые – это те, кто за человека. За его интересы.
А правые против человека?
Да.
Правые –
те, кто за капитал. Националисты – те, которые за нацию.
А что такое капитал?
А левые – это те, которые за человека.
Капитал? А что такое капитал? Западная Европа идет по пути капиталистического развития последние несколько сот лет, и там у них люди не особо жалуются, между прочим.
Получается,
что за человека.
Мне кажется, вот сейчас во Франции Николай, очень хорошо да, видно,
Франция,
как они...
Ребята, Франция, что-то... Там все время выборы, все время меняются президенты.
И в Италии меняются. И в Америке меняются.
У нас они гораздо реже меняются.
А, да, у нас правда. А, ну вот, может быть,
кстати,
если...
чаще, потому что социалисты не были у власти во Франции с 1988 года.
Ну, посмотрим, как сейчас поведут все социалисты.
Теперь у нас будет реже, только через 6 лет. Только через 6 лет.
А может быть, через 12, да.
Вот, да, там кто-то вчера тоже сказал, что только в первом сроке. То есть уже готовится к этому. А может, и через два. Ну, неважно. В общем, короче говоря, способ... Ясно, что есть разные точки зрения на вектор развития, и по-прежнему о нем трудно договориться.
И разная трактовка одних и тех же слов. Тоже нужно разобраться, кто имеется в виду, под левыми, под правыми, под консерваторами и либералами, кстати.
Но ведь это совершенно очевидно, что настало, наконец, время, чтобы вот левые и правые это точно определились. Вот не аморфная единая Россия, а чтобы вот эти левые и правые стали всем понятны.
Ну, скажем, я, например, не понимаю, Удальцов, да. Тор и Немцов
это...
в одной упряжке, я этого не понимаю.
Это ужасно,
кроме,
я согласен с этим абсолютно.
Кроме долой Путина, их больше не объединяет ничего.
Ну, полностью абсолютно. С этим согласен. Ну, и это наша разделить, самая большая проблема, я считаю. А вот самая большая проблема. Потому что, конечно, для нас, для левых, стоять вместе, с одной стороны, с людьми, которые выстроили эту систему власти и которые, собственно, привели Путина к власти. Я имею в данном виду случай Бориса Ефимовича, да, то есть вот. Или с теми людьми, которые хотят продолжить разделение страны по национальному признаку. Я в данном случае имею в виду Тора, Белова и так далее. Конечно, это ужасно и неприемлемо, да. Сейчас у нас есть гражданский протест, который вывел очень многих людей на улицу. И в рамках этого гражданского протеста мы готовы, условно, находиться на одной площади. Но я уверен, что протест ради протеста никогда не приведет к изменениям в стране. Он приведет к изменениям в стране только тогда, когда возникнет программа. Программы общей у нас быть не может ни при каких условиях, и поэтому, на самом деле, перемены не происходят. Поэтому, когда Путин появляется на авансцене, да, и люди чешут голову,
всех устраивает.
Что это вообще может... Вот, кого выбирать? Если выбирать между Немцовым и Путиным, люди выбирают Путина. И вот таким образом мы и проигрываем. Поэтому я и говорю, что сейчас важна программа, донесение этой программы до большинства, и не просто программа, а практика.
Ну, честно, когда между Путиным и Немцовым,
а да, с той стороны, между Тором и Путиным.
А между Удальцовым и Путиным. А между Навальным и Путиным, а между вами и Путиным.
Вот я уже бы так просто...
Ну, понятно, нет, вот пока они все в прямом смысле этого слова садятся на одной площади,
это правда.
Скоро они все на одной площади
не сядут. Пусть люди сами выберут.
Да, вот, а когда они сядут, тогда в ход ОМОН, а ОМОН пойдет? Если когда они не сядут, они разойдутся по разным площадям или что?
Нет, ОМОН и так идет в ход.
Он и так идет.
Здесь масса есть проблем. Одна из главных проблем, если не главная, для власти готовность разговаривать с обществом, готовность выслушивать общество, готовность идти не тем путем, которым они шли последние 12 лет. Что-то изменить. Я пока не чувствую у власти и не чувствую у Владимира Владимировича Путина готовности что-то изменить. По-моему, они абсолютно уверены в том, что до сих пор все было правильно, и нужно идти продолжать тем же путем. Вот это очень опасно.
Давайте наушники послушаем все-таки, а то сейчас меня тоже затерроризируют, что я не даю возможность высказаться слушателям. Муслим, мы вас слушаем, здравствуйте. Да.
Добрый вечер.
Да.
С Днем Победы вам.
И вас тоже.
С наступающим. Да.
Я хочу сказать, сегодня президент поставил руку и клялся Конституции, что будет выполнять все права граждан и все остальное.
Не в первый
вам
раз.
Не кажется, вам не кажется, что сначала надо посмотреть, как президент будет выполнять свою клятву, а потом уже делать замечания или там все остальное, да, вот. Потом.
Понятно, Муслим, но...
Еще один вопрос. Я знаю, что там в основном занимается человека Пономарев, да, он же знаменитый человек. А все остальные гости студии будут защищать права человека?
Это не тот Пономарев, Льва имели в виду. Но неважно, это тоже вроде бы занимается правами человека, как и президент. Отвечайте на самом деле, что я за вас.
Да нет, меня просто удивляет, честно, вопрос. Мы 12 лет наблюдаем этого товарища, а некоторые и дольше, поэтому практика Владимира Владимировича нам всем хорошо известна. Он уже неоднократно клялся на самых разных документах совершать совершенно разные действия, да, и мы прекрасно это все видим, как у него это получается. Поэтому что нам еще на эту тему думать? Ну, а что касается всего остального, опять-таки, судите обо всех по их делам. И тогда вы можете делать выбор осознанный и понятный.
Я считаю, что оппозиция для того и существует. Ну, во-первых, для того, чтобы стремиться к власти, это нормально в нормальной стране. А во-вторых, для того, чтобы оказывать давление на власть. Общество должно законным путем, не выходя за рамки закона, в том числе и оппозиция, оказывать постоянное давление на власть, не дожидаясь того, пока власть продемонстрирует, что оно действует не так, как нравится обществу. Оно все время должно чувствовать давление. Если оно не будет чувствовать давление, если оно будет себя чувствовать в пустой стране, как в той картинке, которую мы сегодня наблюдали по телевизору, то никогда не будет толку муслим.
Сергей нам пишет: господа, чем вы, собственно, недовольны? Идем западным путем развития, и все должно быть как у людей. Полиция, водомет, резиновые пули, а вы что же хотели построить?
Запад, на ваш взгляд, отличается от Востока только тем, что там водометы и резиновые пули? На Западе еще кое-что изобрели за последние лет 600, кроме водомета и резиновых пуль.
А на Востоке не только резиновые пули, там и настоящие можно применить.
Как то разделение властей, нормальная выборная система, независимый суд. Вы не концентрируетесь сильно на водометах, это не главное.
Александр, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Да-да, Николай Карлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу сказать, что вы достаточно компетентный человек в том плане, что когда вчера была большая потасовка, к вам подошел, если вы помните, человек во время этого митинга и обратил внимание на то, что творится там на подходе к мосту. Помните, было такое?
Да, было.
Да, то есть я как бы говорю о том, что вы достаточно компетентно подошли к этому вопросу. Но я о чем хочу сказать. На самом деле вчера ситуация была непростая, но оппозиция действовала абсолютно правильно. И я просто хочу сказать несколько слов в поддержку тех людей, которые выводят людей на митинги. Первое, о чем хочется сказать. Во-первых, президент Путин, конечно, проводит политику не до конца правильную. И первый, кто ему мешает, это его руководитель администрации президента Володин. Но даже дело не в Володине. Конечно, его надо будет со временем поменять. Но самый бестолковый в этой команде – это министр обороны Сердюков. То есть я не в том плане говорю, что я что-то имею против него, но пусть он ради бога рулит, но это просто безответственность перед офицерами, которые смотрят на этот беспредел, который творится перед парадом Победы на 9 мая, и учитывая родственные связи Путина и Сердюкова, он постоянно его покрывает. Но сейчас речь не об этом. Речь идет о том, что мы возникли, сейчас затронули вопрос по поводу оппозиции. Да, на самом деле у вас у всех возникают вопросы по поводу Удальцова и Навального. Но дело в том, что Удальцов и Навальный на данном этапе, они все-таки несут положительную динамику развития. И для того, чтобы сломать старые стереотипы подчинения путинской вертикали власти, все-таки, Николай Карлович, вы согласны с тем, что несмотря на то, что вы к ним относитесь не до конца положительно, наверное, их можно, нужно поддержать сейчас?
Ну, то есть они нужны для того, чтобы развитие происходило?
Значит, нужны. Я считаю, что их там изолировать от общества ни в коем случае не нужно. Они не дают для этого повода.
Да, я не в том плане говорю, поймите. Просто я хорошо знаю примерно Сергея, и я не очень знаю хорошо Алексея, потому что я с ними близко не контактировал. Но вместе с тем, они достаточно нормальные люди.
Понятно, Александр.
Вы знаете, у меня Алексея Навального я знаю плохо, я с ним шапошно знаком, ничего не могу про него сказать. А Сергея Удальцова я видел несколько больше, и он мне по-человечески симпатичен. Он у меня вызывает уважение. Он бесстрашный парень, он убежденный парень. Правда, фанатики часто хуже и страшнее, чем циники. Но он мне по-человечески симпатичен. Поэтому о том, чтобы их там как-то убрать от руководства оппозиции, речь не идет. Это только в сумасшедшую голову может прийти. Что же касается поддержки их, ну, вы кому, мне их предлагаете поддержать?
Да.
Я как раз возвращаясь к тому, что мы говорили про эти самые губернаторские выборы, я, честно, очень был с большим воодушевлением воспринял инициативу Медведева, ровно потому, что я думал, ну, смотрите, как сейчас будет хорошо. Вот нас все время обвиняют, потому что вот, дескать, оппозиция не готова ни за что брать ответственность, ничего не может, ничего не умеет, там только, не будем говорить грубое слово, говорит, значит, на улицах, критикуя власть. А вот как можно быть замечательно, да, то есть у нас федеративное государство. Да, то есть каждый регион свой особенный, да, в нем можно до определенных пределов выстраивать свою систему управления. Вот каждый из этих лидеров оппозиции, который представляет какое-то направление там, мысли, какие-то системы политических взглядов, может баллотироваться, получить или не получить, но получить поддержку конкретном регионе. Там, допустим, Навальному, естественным образом, как человека таких умеренно националистических взглядов, наверное, какой-то южный регион, да, то есть там кто-то там сибирский регион, кто-то может там в Москве там что-то сделать в центре. И вот будет понятно, кто дееспособен, а кто недееспособен, чья система взглядов доказывает на практике, да, о том, что это хорошо, а чья доказывает, что это плохо. Вот ведь и нормальный путь тогда прихода дальнейшей
ну, да,
власти,
если и никакого фанатизма. Ну да, если не попробуешь, фанатизма. То ведь никогда и не поймешь. И на самом деле и люди-то становятся гражданами только после того,
как сейчас ведь что важно, вот провоцируя такие действия, нас заставят выбрать кота в мешке. Потому что кто бы ни пришел дальше, да, то есть понятно, что эта система власти развалится. Да, она может развалиться быстрее, может развалиться медленнее, она все равно развалится, потому что у нее нет обратной связи. Власть без оппозиции не может существовать. Она развалится. Но кто придет на место этого? Придет человек, который громче всех кричит, у которого самые красивые глаза, у которого лучше всего походка. По какому критерию мы выберем человека, который придет на смену? Вот что, ведь это на самом деле это страшно.
На мой взгляд, я согласен со многим, что вы сказали, Илья. Я очень боюсь того сценария, который вы обозначили как быстрое обрушение власти. Медленно, нормально.
Пусть медленно это как?
Медленно это эволюция называется.
Нет, окей, а сколько?
Ну, вот это постепенно, годами, смена, эволюционная смена власти.
То есть
всё-таки
6, а может быть 12?
Нет, 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 я беру в данном случае не вот эти, не предвыборные, не выбранные шаги, а другое совершенно. Быстрое, просто быстрое обрушение – это революция.
А технологически это как?
Быстрое обрушение – это революция. Я боюсь вот чего. Если власть не пойдет на диалог с обществом, если власть не будет менять страну, власть – это Путин Владимир Владимирович сегодня у нас.
Да.
Вот
да.
Если власть, я говорю власть, подразумеваю Путин, если власть не пойдет на преобразования в стране политические, экономические, то самое большее, чего я боюсь, и боюсь, что это может быть реально, это быстрое обрушение власти. Это ударит нас всех по башке так, что мало не покажется. Медленно – это нормально, это эволюция, переизберут, сменят, кто угодно, с красивыми глазами, с красивой походкой, неважно абсолютно, кто-нибудь другой. Действительно, захочется перемен, уже хочется перемен. И если власть этого не поймет, что вот это желание перемен, оно соответствует необходимости страны. Если власть этого не поймет, все может кончиться очень грозно.
Но мы уже видели вчера, как она этого хочет. Видим это сегодня еще в большем гротесковом варианте. Да? Увидим, я уверен, и завтра, когда будет внесена кандидатура Медведева в Государственную Думу, и она будет обсуждаться. Мы увидим, как будет сформировано правительство Медведева.
Нет, вот он сейчас указов там 12 штук уже выплюнул сегодня каждые 20 минут. Это все Дмитрию Анатольевичу еще неизвестно с каким правительством, а уже пенсии повысить в полтора раза, здравоохранение, дороги, армия, культура, в общем...
Да у нас бюджетная система в этом году должна накрыться даже без этих указов, да, а с этими указами еще быстрее.
Пока экономисты серьезные, если продержится этот уровень цен на энергоносители, не прогнозируют обрушение экономики. Но другой вопрос... что эти цены могут измениться в любой момент.
Да нет, завтра утром. Бюджет уже не сбалансирован, даже при этих ценах. Что про Кудрин-то говорит-то? То есть он нашел хороший повод слинять из правительства. То есть очень-очень удачный, да? Ну, потому что, ну, реально, вся система бюджетная выстроена таким образом.
Кудрин надо отдать ему справедливость.
Она дефицитна.
Он держал, как этот голландский мальчик, который пальчик сунул в плотину, он держал бюджет годами.
Тогда все, 30 секунд все-таки попробуем. Вы историк, вы политик. Ну вот какой все-таки сценарий в ближайший год? Потому что политологи и эксперты ничего хорошего не обещают. Жестко, и через год Дмитрия Анатольевича не будет.
Я не знаю, как насчет судьбы Дмитрия Анатольевича, не могу сказать. А что я ожидаю, исходя из вчерашнего дня, я ожидаю... по логике развития событий, радикализации с обеих сторон и, соответственно, радикализации ситуации в стране в целом, это да, это меня не радует.
Да, я тоже думаю, Путин будет мстить за то унижение, которое он пережил зимой. Радикализация будет, безусловно, происходить. Никаких вот этих возможностей для оппозиции участвовать в политике, я считаю, не будет. Судьба правительства будет плачевной, потому что на него будут сейчас списаны все проблемы, которые в этом году очевидным образом произойдут.
Печальный прогноз, но тем не менее все-таки перевернем страничку, хотя она еще будет нам аукаться. Праздник через сутки, чтобы вот он не совпал совсем с этими дурными всякими ощущениями. С наступающим вас Днем Победы. У микрофона была Анна Качкаева. Я благодарю Николая Сванидзе и Илью Пономарева. Сразу же после нас «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шарый.